Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 21 июня, после тяжелой и продолжительной болезни, отошла ко Господу Нина Михайловна Ларионова, прихожанка храма во имя святителя Николая на Моросейке в Клёниках. Когда-то ей целый цикл своих программ «Живой колос на Божьей Ниве» посвятила тоже прихожанка этого храма, журналист Елена Смирнова. И сегодня мы повторяем ее беседу с Ниной Михайловной Ларионовой в память о ней и просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении новопреставленной рабы Божией Нины. Она и по преставлении остается живым колосом на Божией Ниве.
Дорогие радиослушатели, я представляю вам прихожанку храма святителя Николая в Клёниках Нину Михайловну Ларионову, которая расскажет о своих предках. Здравствуйте, дорогая Нина Михайловна.
Здравствуйте. Был такой случай, что мой прадед, можно сказать, были они в Иерусалиме.
Сами они откуда?
Это находится в Ульяновской области, Корсунского района, а село Беловодье. И они задумали, три друга, поехать в Иерусалим. А как поехать? Они решили всю дорогу идти пешком. Они прежде всего это готовились зимой, лапти плели. Плели лапти по 5 пар каждый себе. Но им сказали, 5 лапти хватит, еще добавьте. Но до весны уже осталось немного, они торопились. В общем, до 8 пар. А в это время готовили жены им носки и портянки. А дети плели веревки, чтобы портянки не спали с ног. Они 2 месяца шли.
А какие это были годы?
Перед революцией. Они очень горели православной вере. Попрощались со всеми домочадцами, как бы, мол, не увидимся больше. Ну, жены плакали, дети плакали тоже, естественно. Тогда, мол, куда ведь? Это Иерусалим. Это ведь очень далеко.
Да еще опасно как было. А сколько же им было лет, когда они пошли туда?
Они уже были лет под 60.
Уже старики еще.
Да. И тут священник их благословил. А от благословления одному приснился сон. Соберитесь втроем и придите ко мне. Но это уже как бы я рассказываю от своего, допустим, родного. Но они доподлинно не знали, откуда этот голос и чей голос. И когда они старцу пришли, старец был такой, ну, кто говорил чудотворец по тем временам.
А где это? Там, в ваших краях?
Да, в наших краях. Где? Ну, старый же был, около 90 лет. Ну и он говорит, это Божие слово. Идите, я вас благословляю, и вас батюшка благословит. Батюшка тоже был старенький у нас в храме, и тоже благословил их туда пойти. Они, правда, по Волге плыли, тогда ходили типа лодки. Но где пешком? Где на лодке? Вот так вот, таким путем они 2 месяца туда.
А где же они ночевали?
Они по-разному ночевали, в поле приходилось.
Ну, люди пускали их?
Мы сейчас удивляемся, что люди такие. А на самом-то деле люди были очень радушны. Они с собой, кроме лаптей и по буханку хлеба, ничего больше не брали. Ну, буханка хлеба у них кончилась, а деньги по 5 рублей. Это берегли, они всем миром набрали. Им 5 рублей, 5 рублей. Тогда были большие деньги. На всех было 15 рублей. Это... И они еще привезли и в храм икону, и свечки, как сейчас, привозят. И привезли они святыни. Тогда все пали к ногам. Но я отвлеклась немножко. Они святыням заходили, то есть они как бы шли и шли и шли и молились. Но удивительно, говорит, мы не уставали. мы не уставали. Вот словно, говорит, наши ноги как будто не по земле шли. И если вот отдохнуть, они тихо шли и пели песнопение, псалом. Тогда почти наизусть знали псалом, хотя они не были грамотны.
Они все были пчеловоды, да?
Да, пчеловоды они были. По дороге они заходили в храм, их там кормили, и очень им понравился, вот когда Иерусалим они дошли, они хлеба туда принесли. Им понравился священникам монастыря очень наш хлеб.
В Иерусалиме понравился?
Да.
О, это они донесли наш хлеб.
Да, уже он чёрствый стал.
Сухарь.
На рюкзаке, стал. Ну не рюкзак, а мешочек, да, там солнце пекло все время. Они с сухарями уже принесли.
Они с чайником туда шли, потому что вот на фотографиях эти богомольцы, они всегда изображены с какими-то чайниками, привязанными к поясу там, или лапти были в мешке, и все.
Мешочки такие, здесь лямочки, а здесь камушки, по две камушки, это камушки, чтобы не развязался мешочек. Завязывали мешок на этот камушек. Да, вот так вот, уголочек, мешочек. Вот, вот допустим, мешок, а здесь вот камушки. И они завязывали это веревочки. И чтобы сюда повесить, и сюда. И по две палки каждый имел. По две палки вот так вот шли, как на лыжах.
Как сейчас ходит спортивная ходьба.
Да, так и они шли. 2 месяца. Потому что если они не заходя, то 1.5, может быть, или даже меньше бы. Но так как они везде заходили...
В святые места.
Оттуда на 3 дня, они, может быть, на 4 раньше пришли. Когда они пришли, праздник устроили. Это священнослужитель. Долго их... расспрашивали все, чтобы они запомнили, как вот писатель пишет, чтобы все-все запомнили, где они были, какой гроб, как там они молились, молятся ли около гроба, были ли в монастырях, были ли еще каких-то святых местах. Они говорят, мы там так от ходьбы не устали, как от рассказов. Рассказывал отец, бывало, вот сидит, читает Евангелие перед Пасхами, там, перед Рождеством, и вот так вот рассказывал он. Несколько раз рассказывал, поэтому мы как-то дети вот запомнили.
А что больше всего запомнилось из рассказов вот, о Иерусалиме?
Ну, рассказывали, как им подарили такие салфеточки ангелочками в наш храм. Они так и лежали в этом храме, и всегда... Даже моя мама рассказывала, говорит, мы с умилением к этим святыням, уже они старенькие, говорит, стали, а мы с умилением к ним прикладывались и думали, что это все живое, все это наяву. Тогда было богомолье очень такое вот трогательное. Люди прятались молиться, люди прятались креститься. Ну, допустим, какая-то святыня обязательно крестится. Люди молились много. Молились так усердно, что они именно дошли, увидели своими глазами это. И когда приехали, они, каждый как будто вот стоит у гроба. Вот так они умели людям передать эту святыню. Как будто мы, говорит, видим этот гроб, это моление, как люди молились. Они уже неделю там жили.
Они были только в Иерусалиме?
Там. Ну, в Иерусалиме еще там на горе были.
На Фаворе?
Да. Ну, рядом монастыри, недалеко, говорит, там монастыри были. А дальше-то ведь они тогда не очень-то распространялись. А к пустынникам, говорит, мы уж не смели дойти. Там, говорит, и так было святых много. Купались они в Иордане. Вот представьте себе, а там как раньше купались? Рубашки вот так мужчины носили, а там еще у них были кальсоны до пяток, так и купались. А потом стояли около их, да, пока не высох. Молились, пели. И это было, говорит, не мы только вьюченные всякими этими, кто в берестой, вот кора вот такая, навьючат на ноги. Но они тоже, говорит, у них уже дырявые были, как и наши лапти. Вот он же говорит, что мы не чувствовали.
То есть такая была святыня и такая вот благодать.
Их провожали еще и слезами, с мольбой. А здесь же молились за каждого. Ведь, допустим, вот вы уехали, только если родные молятся за вас. А ведь в дороге все может случиться. Однажды его друг даже на змею наступил. Вот представьте себе, даже голову не поднял гадюка.
На аспида наступишь.
Да.
На Василиска.
И они сказали, да, как действительно, говорит, 90-й псалом, говорит, это чудо. Ой, псалом, что это уже не наступишь на аспида, не на Василиск. С этого чуда еще у них больше вера ушла. Я хочу сказать, тогда ведь появились осуждения. Просто-напросто не осуждали. Пожилых очень уважали. Ведь над пожилыми глумились при советской власти. Чего ж там говорить?
Нина Михайловна, там были неделю, а обратно они шли тоже пешком?
Обратно? Ну, а на чем же?
А вот пароходы, которые ходили от императорского общества палестинского, от, допустим, там русской...
Они уже потом стали ходить. Там редкий случай и очень дорого. Для деревни это...
Понятно.
Просто они помнили каждую копейку. А потом священник сказал, это должно быть только, если Богу это угодно, вы должны ходить босиком, как Христос ходил. Вот они с чего-то взяли. Они не смели садиться, не смели. Им хотя и предлагали более прямой путь, но они нет. Как мы пришли сюда, так мы и уйдем. Ну, мол, уже вы помолились... Нет, чтобы святыни привезти из Иерусалима, надо идти пешком. Вот какой девиз был у них. Они думали не только о личной своей молитве или о своей душе, но еще окружающих. Три деревни рядом живут, они все сплотились, все пришли и их встречать. Воз горы пускают.
А они что, сообщили, что святые? они приходят?
Как, они как бы караулили. Последний день они караулили.
Ах, все караулили,
дети,
знали.
Дети, да. Ясно. Дети, не взрослые, а дети караулили.
Значит, в общей сложности они что, 2 месяца туда и почти 2 месяца обратно дошли?
Уехали в апреле, а приехали в сентябре.
И все так же с нетерпением их ждали и молились все, да?
Молились все. И с крестным ходом встречали их.
С крестным ходом.
Ведь из Иерусалима их благоверными считали. Всех троих. Бывало, вот мама рассказывает, мы еще детьми были, девочкой была, говорит. Бывало, как придут в храм, такая, говорит, глубокая тишина. И обязательно каждый старался хоть вот так вот пройтись около них. Вот они поэтому горели такой любовью, чтобы уехать именно в Иерусалим. А в Лаптях я приехала еще в Лаптях. Это уже в 50-м году приехала я в Москву, тоже в Лаптях.
Тоже в Лаптях.
Да,
по
конечно.
Традиции. Москва тоже святой город. Нина Михайловна.
Даже вот у нас есть Никольская гора, там же отовсюду идут, и люди получают огромное исцеление. А что люди? Я сама получила исцеление от этой горы.
Где это? У вас там под Ульяновском?
Тоже Ульяновская область. Сура называется, а район называется Сурск. И вот там есть возвышенность, а здесь река Сура протекает вдоль. Когда Мамай шел в Москву, а он же грабил, он же убивал всех на ходу. И тогда Николай Чудотворец явился с иконой на горе, на самой макушке. Это было на заре еще, только-только сереть начала. Они уже путь собрали, татары. И вот Николай Угодник как стал, как жезлом, книгу держит, а это жезл. Говорит, как махнул, и татары в обратный путь. А обошли другими сторонами. Некоторые даже погибли. То есть они как сбрудились, они по реке же на лодке тогда плыли и потонули все время туда, паломники, откуда только не идут. Как раз я пошла своей мамой, а мне уже было 13-14 год. Невоздержание мачи было. как деревню лечить? Тогда война как... Ну и мы пошли 15 километров от нас. Тоже лаптенки обули, да и через суду, да и через лес и пошли. Когда мы шли, я вам представить не могу, какие же нас окружали птицы. Все верующие женщины шли, абсолютно все верующие. И настолько глубоко верующие, хоть их запретом, но они все равно собирались втихаря, занавешивали одеялом, в коптилочках и при свечках сами делали свечки. Уже потом прадедов вот этого сыновья стали дедами, вот они нам давали воск и делали свечки сами. И вот таким путем они молились день и ночь во время войны. И это было в 43-м году, уже начало 44-го года, к войне уже конец. Вот мы пошли в этот Сурск. Когда мы шли, нас такие птицы окружали, пели. Такие песнопения идут по дороге женщины и поют. В лесу акустика такая. И уж каких только птиц я после этого и до этого я больше нигде не видела. И они как бы этот мотив, служебный мотив, как сейчас вот поем в храме, и вот это они помогали нам петь. Это было чудо. С того времени стала и верить, и я. И вот, когда мы пришли к этой горе, как раз на заре подходит к моей маме старец, весь обросший такой, и говорит: «Матушка, пойдемте с нами». Здесь, говорит, собираются несколько человек. Она говорит: «Я ведь с подружками». «Берите, они не помешают». «Да вот, говорит, одна у меня, дочка у меня озорница». Она не будет озорничать. А когда мы шли, как будто фонарем освещали нам дорогу. Я сейчас это хорошо помню. Потом мама, я говорю: «А что, у этого старика был фонарь?» «Нет, дочка, это не фонарь. Это Божий глаз провожал». И шли, наверное, около часа. Пришли в землянку. Гора в лесу. Землянка. Он говорит: «Идите дочку свою искупните. Здесь, говорит, ведь Николай Чудотворец ходил». Это, мол, источник чудотворца Николая. Здесь, говорит, он отдыхал по легенде. Вроде тогда не писали, а так словами передавали.
Как предание.
«Обязательно ваша дочка
выздоровеет».
Да. А вода уже льдом покрылась. Мама вот так разгребла. Вода холодная. Окунули меня 3 раза. Я вышла, оделась и босиком. Когда подходить стали, такое песнопение было. Вот когда я задумаюсь, или грустно мне бывает, я вспоминаю это, и мне в ушах поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй». Настолько вот такое вот было. Я говорю: «Мама, здесь поют тихо». А тут у него землянки топчан, и на ней травы. Он мне вот рукой: «Иди-ка, дочка». Я залезла в этот топчан. Народу набилось туда, в эту землянку. Только избранные пришли в эту землянку. Как же они молились, если бы вы видели. Как они молились за всех. И то, чтобы война перестала. И то, что наши бы победили. И то, чтобы люди не знали больше такого горя мучения. Это вот уже я хорошо помню. Я тогда, помню, только плакала. Мне жалко было всех. И кто убитые, и кто живые так страдают. А голодные же были. Потом он краюху хлеба всем, как вот Иисус Христос, раздал. А я проглотила этот кусочек, как профира, 4-ю часть, так не глядя. И вкусно мне очень показалось этот хлеб. Мама, больше нету такого хлебушка. Но мама, конечно, половина съела свою, половина мне отдала. Хотя не понимала о том, что мама тоже хочет есть. А вот уже утром я не помню, как мы опять очутились около этой горы. «Мама, я говорю, мы же были в землянке. А как, я говорю, мы опять здесь очутились?» Мама говорит: Если придет тебе ум, и ты поймешь это все потом. Почему мама мне не сказала это? Я помню, только у моей мамы были язвы на ногах. Они, хоть она и не купалась, ничего, но у ней зарубцовались. Пришли домой, лапти сняли, а ведь 3 дня мы лапти не снимали. Пришли домой, отец говорит, небось, у тебя портянки полны в крови. Вот чудо, пришли все подружки ее. Ну-ка, Устя, как у тебя с ногами? Она говорит, ноги как ноги, я и не чувствовала их. И разулся у матери... Получилось исцеление.
Как звали-то этого старца, не помните?
А старца, оказывается, и не было никакого.
Как это не было?
Не было.
Но вы же к нему пришли, были у него в землянке.
Да.
И что, это был сон?
Где же? Мы же не спали.
Это, помните, как его звали?
Это, говорят, как бы богоугодие, или как еще называли тогда. Но все это ощутили. На всех на нас было вот такое видение. Да, действительно, были мы в землянке. Но вот как все очутились опять на горе, никто этого не помнит.
Какая вера была, какие были чудеса у людей.
Тоже, я честно вам говорю, это было так. И действительно у меня...
Но вы излечились.
Как бы вылечилась. И все тогда на гору шли, тяжко болеющие. Но говорят, что там жил в этой землянке старец, но он умер. Он умер до нас. Он тугующим людям помогал.
Тем, кто очень крепок в вере.
Да, кто крепко уверил. А скажу вам про свою мать. Она очень была богобоязненная. Она ни одного нищего не пропускала. Если у ней в воскресенье не придут, за столом чай не выпьет, пирога не съест. Она просто больная была. Вот так вот они собрались, все они были такими. Они всегда помогали людям. Они всегда молились. Вот бывало редко раз, то проснешься, посмотришь, мать молится ночью. Молится. Конечно, и смущений у матери было очень много. Уныние. У нас было 14 человек, был старец. Также вот по деревне шел и рассказал им о себе. И тоже исцелил чудом. Это уже как бы из жизни, из своих. А один у нас был, это уже после войны. Он женился на Довушкиной дочери. Ну и решил дом перехнуть, потому что он уже стал... А этот парень, он был очень благочестивый. Он никогда ни с кем не ссорился. Куда только его не посылали и как только не посылали. Смирение у него было, великое смирение у него было. И вот когда он поехал в лес, а ему лесник дал 2 дуба. Один дуб привез, а другой дуб, он должен ехать. Но никого не мог найти. Он еду, говорит, и думаю... Господи, ну кто же мне теперь поможет? Как же я и с этим дубом справлюсь? Только напрасно лошадь я гоню. Он приехал к этому дубу. Ну, не знает, как по плечу его стучит сзади. Ну что, горюешь, не знаешь, как это делать, что ли? Да вот, говорит дедушка, никак не смогу я с этим справиться. Не знает, как делать. Оглобли поверни направо. У тебя, видишь, колесо вниз станет, а ты возьми вагу. Эту вагу поддень под дуб, а лошадь с левой стороны дерни. В это розвали, говорит, и твой дуб сам пойдет. Я, говорит, повернул, взял вагу, такой чурбан, чтобы поддеть. И вот колесо, говорит, как бы вошел в землю, розвали-то, говорит, они наклонились в мою сторону. И я, говорит, поддел, и оно раз только к Розвальду. А я в это время и другой стороны рукой поставил стягу. А стяга это, чтобы не упало дерево обратно. И когда лошадь вернула, он встал на место. Смотрю, говорит, хотела поблагодарить этого деда. Никого нет.
Уж не святитель ли Николай?
А это был и Николай Чудотворец, действительно.
Вот.
Он, когда пришел, все... Удивляются, Андрей, неужели ты мог один? Почему один? Мне старичок помогал. А где ты его? Да не знаю, говорит, я туда повернулся, сюда повернулся. Стал звать его. «Отец, отец, ну где же ты? Я же благодарить тебя хочу!» Жена приходит и говорит: «Кто с тобой ездил-то?» «Никто со мной не ездил. Ты знаешь, вот так-так». «Ой, Маш, вот как на икону показывает. Вот вылитый, — говорит он. — Да это же чудотворец Николай, тебе и помог. Да разве, — говорит, — ты мог бы сообразить это?» «Не смог, Маш, не смог. Это действительно он мне помог. Он уже сам рассказывает мне. Я уже когда из Москвы приехала к нему в гости, и вот рассказывает, а сам плачет».
«Нина Михайловна, вы приехали в Москву в Лаптях, и сразу куда?»
«Первый это у меня храм был Измайлова. Мы во многих храмах я ходила, помогала. Были же ведь разрушены, вот возьмите, допустим, на Пролетарке монастырь. Там, когда пришли, и там угловые башни. В этих башнях и у меня тетка еще жила. Там все мы убирали. Косточки в подвалах промывали. И ездили на удельный деревянный там храм, до сих пор работал. И стали мы помогать храму. Потихоньку-потихоньку, полегоньку-полегоньку. И сейчас идешь, иди удаешься. Смотри, какие стали храмы».
«Нина Михайловна, а вот то село, откуда вы, у вас там какой был храм? В честь кого?»
«Это было Михаила Архангела. Но был, как у Василия Блаженного, храм очень красивый».
«Это батюшка из этого храма благословлял ваших родственников идти в Иерусалим?»
«Из этого. Это храм был, говорит, чудо. Он и богатый был. Почему? Потому что купцы из этого храма, как бы благодействовал им дух Михаила Архангела, как бы сопровождал их с хорошей удачей».
Мы продолжаем цикл, начатый несколько лет тому назад, под названием «Помните». В этом цикле прихожане и клирики храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке рассказывают о своих предках, о традициях своей семьи и о тех высокодуховных людях, которые повлияли на их жизнь. В цикле мы выделили отдельную страницу «Живой колос на Божьей Ниве». На этой странице вас со своими воспоминаниями знакомит Нина Михайловна Ларионова, когда-то жительница села Беловодье под Ульяновском. Она вспоминает о своих благочестивых родителях Михаиле и Устинии, о тех подвижниках, о святых, о блаженных, которые ее окружали в детстве. В предлагаемой вам передаче Нина Михайловна вспоминает о блаженной Екатерине. Это бывшая аристократка из неизвестного нам до сих пор рода. Когда-то ее вели на расстрел, но сердобольный солдат спас ее, а добрые люди посоветовали ей стать блаженной дурочкой. И так она и ходила, и добралась до села Беловодье, где ее приветила мама Нины Михайловны Ларионовой. И так я пришла в гости к Нине Михайловне и прошу ее вспомнить для вас свои истории, которые она рассказывает своим самобытным народным языком и неподражаемыми интонациями.
Это было где-то в 44-м году. Война как бы уже близилась к концу. Но еще зима была, к Рождеству вернее. Была такая нищенка, Екатерина ее звали. А вообще Сулейма, как бы татарское имя она взяла. Она думала, что ее никто никогда в жизни не разоблачит. Когда она пришла к нам, во-первых, мерзла, 45 градусов морозу было, а на ногах у нее были тряпки завернутые. Отец посмотрел, говорит: «Да ты далеко в этом не пойдешь. Мать не пустила ее никуда. Ты будешь у меня, пока лаптенки тебе не сплетет мой хозяин, пока ни чулки тебе не свяжет». Тогда она тоже усиленно старалась помочь. А как вечера зажигали фитилечки, и мы все около этого фитилечка, кто вяжет, кто шерсть сучит, как бы получалось сидение. девушки чем-то в деревне занимаются. Кто плачет, кто поет потихонько. Но она всегда только однозначно говорила: «Не плачьте, сестры мои, не плачьте». А она считалась как бы блаженная. Ей солдат помог убежать. Родственница была к царям. Правда, я не берусь это уточнить. Ей добрые люди помогли. Делась в одной деревне дурочкой, в одной деревне сироткой, в третьей деревне еще каким-нибудь. Народ этих людей, говорит, жалеет и этим людям помогает. Но не знали точно, кто она. И она расположилась моей маме и рассказала свою судьбу, как ей помогли убежать. Только ее могли спасти. А мама все сама лечила ее травками, гусиным салом. И вот у ней, когда уже отошли все ручки, а кричать не кричала, хотя говорит: «Ты кричи, тебе легче будет», мама говорит. «Зачем ты себе сжигаешь, болезнью разжигаешь? Ты кричи». «Неудобно, нет, тетя Усь, я не буду кричать». Когда в баню пришли они мыться, она отдала мое платье. Она небольшая ростом была, а и как раз, а мы носили длинные. А мама сама ткала, и платье мамино тканное. Она взмолилась, подходит ко мне: «Нина, отдай мне твое платье, я буду за тебя молиться». Я говорю: «Какое?» Хотя я любила это платье сама. И я на праздник ее одевала. И я так посмотрела, я говорю: «Тебе нравится? Ну и бери, тебе не жалко». «А что жалеть? Мама еще наткет». «Мама у тебя будет скоро болеть очень сильно. Я уйду, но я приду к ее болезни». Ну, чулки связали ей. Портянки мама суконные дала. Ну, лаптю уметь надо, ведь как их еще обувать, завернуть? Моя мама ей завернула раз, два, три. Третий раз: «Учись сама». 6 раз она закручивала себя, но научилась. И когда она обулась, пошла со мной в лес за дровами, а у ней штанишки были, все бисерами связаны. Я смотрю на эти штанишки: «Тебе нравится?» Я говорю: «Нет». «А почему? Мне такие не надо». «Но мне тоже за платье тебе что-то надо дать». Я говорю: «Ты лучше молись за меня Богу». А меня только Богом пугали. А у нас Спаситель был на троне во весь угол. Когда церковь горела, и ребята принесли икону. Сколько раз матери пугали: «Выброси эту доску». Мама воевала с ними ужасно. Но с мамой не могли ничего делать, потому что мама всегда их встречала, угощала. А я, бывало, матери скажу: «Не угощай за того, что они говорят. Выброси Бога». «Мама, не надо выбрасывать Бога», говорит. «Дочка, я не выброшу Бога. А их животные употребления я насыщу, и они забудут про это». Ну и вот так вот, то пельменем, то пирогами. И они, правда, матери ничего не сделали. Но тут Катя ушла. Скоро должно быть Рождество. Мама заболела. Заболела сильно. Ну, отец поехал в район, выпросили, а она как второй степени мать-героиня, детей 14 человек было, как мать-героиня, ей выписали, ну, фельдшеля. Докторов на войне были, а фельдшер вот. Но, правда, попался такой уже пожилой, старенький, и говорит: «Михаил Иванович, она долго не проживет. Вот на той неделе еще приехай за мной, но навряд ли она доживет до этой недели». Она сразу вот худела, посинела, позеленела. И вдруг своим подружкам, приходящие к ней или за советом, или за какими-то делами, она всегда помогала очень всем. и говорит: «Ну вот, мои подружки, я оставляю вас. Уже, наверное, утром меня не будет». Я услышала это, пала прямо перед иконой, и до утра я плакала и молилась: «Господи, оставь ты мою маму, оставь. Возьми кого-нибудь, ну возьми меня, если хочешь, но я только очень хулиганка. Что ты будешь со мной там делать? По-детски. Ты только оставь мою маму, ведь еще двое маленькие. Как же они будут без мамы?» Ну, она вдруг где-то в третьем часу ночи, а это было перед сочельником, и мама почувствовала кризисное состояние. И тут врач и говорит: «Михаил Иванович, наверное, все». А она: «Калины, дай мне калины». Я как услышала, что она просит калины, побежала к тетушке. Прямо в носках, такой мороз. Прибегаю: «Тетя Катя, дай быстрее калины». А она знала, что моя мама любит очень калины. Она говорит: «Ну, наверное, последний раз хочет поесть калины». А вытаскивает горшок, говорит: «Сейчас я тебе дам». А горшок был полный. Я схватила этот горшок, а горшок вот такой вот. 3-4 килограмма в нем было. Я прибегаю: «Откуда у нее силы такие? Как горшок вот так у меня отнимет?» И начала есть.
Видно, вы ее вымолили. Детская эта молитва, она такая доходчивая.
А я опять продолжаю молиться. Я не почувствовала, что холодно было или тепло. У меня одно на уме: «Господи, помилуй мою маму. Ну, пожалуйста, оставь ее». И до сих пор почему-то у меня все время вот что-то мне надо просить Бога, я говорю: «Пожалуйста, Господи, дай мне это, или пожалуйста, помоги». Ну и она с этим горшком и уснула. Уснула, врач говорит: «Вот, Михаил Иванович, или выспится, пройдет болезнь, или же во сне это у ней случится».
А чем она болела?
Ослабла вся. Потом он вот так мне по головке гладит и говорит: «А ведь ты мать свою лечишь. Ты ведь так усердно просишь у Бога. А я же не то что в себе говорю, а я во всю комнату кричу. А отец в уголке Евангелие читает». Доктор заинтересовался: «А отец, почему дочка так плачет, а отец читает?» А у отца тоже капают слезы на Евангелие. И вот сутки мать спала, и в сочельник как раз вечером мы в баню пошли, она проснулась. Проснулась и начала сама готовить. Еще этот врач пошел с отцом в баню. Он пришел и говорит: «Чудо, какая баня! А я туда соломы свежей натаскала и сеном покрошила. Запах, как будто вот где-то ты на лугу». Ну и вот, тут мама сама самовар поставила. Мама, я говорю, давай я поставлю. Дочка, мне надо свои силы. Ну, считай, 2 недели она вот в таком вот кризисном состоянии была. И Катя заходит. Заходит Катя. «Я видела, — говорит, — кружились над вашим домом 2 ангела. Я слышала, Ниночка, я слышала, как они говорят: нет, нет, пойдем, пусть она живет, пусть она живет». Я, говорит, так молилась на них, так молилась. И полетели, говорит, они крыльями замахали и улетели. Ангела невозможно себе представить. Ну, она опять мать мою обнимает, говорит: «Тетенька, Устенька, я так счастлива, так я рада, что ты живешь. Да, Катенька, твоими молитвами. Я правда молилась за тебя, очень сильно молилась. Ну вот, — говорит, — видите, сколько у меня молитвенников». А молились, правда, за нее многие. И тетушка моя старая дева была, она типа монашки была, все к ней ходили молиться, и ее в домик. Только Она же это, Катя, сказала: «Мария, Мария, какое у тебя имя? Только пироги, пожалуйста, пусть у тебя не гниют. Приносят, отдавай ты всем и сама ешь. Куда их бережешь? Они же сгнили у тебя. За это тебе придется отвечать. Но я тоже буду молиться за тебя».
За молитвы приносили...
На поминки как бы ей несут пироги.
В благодарность за молитвы.
Нет, будто, говорит, самовар поставила, всем раздала эти пироги, поели и сама поела. А завтра тебе еще больше бы принесли. Она стала после этого не принимать. Катя с отцом вместе читала Евангелие, и отец говорит: «Нет, Устья, это и на блаженную, и на дурочку не похоже. Она очень грамотно говорит, и очень грамотный у нее язык, и грамотное у нее произношение в Евангелии». Да, она далеко, говорит, не глупая женщина. Она настолько, говорит, знает Евангелие и псалмы. О, пожалуй, говорит, священник так не знает, как она. Вот. Потому что ведь они же, светские люди, все учились тогда. А отец у меня тоже церковную школу кончил. А мама уже знала все. Она уже рассказала о своей жизни матери. Мама говорит: «Да Бог знает». Ну, а это платье, она и ушла в это платье, и пришла в это платье. А штанишки ведь, Нина, я отдала одной девочке. Мама говорит: «Не горюй, я тебе штаны сошью». Ну, и мама моя опять вытащила свой рулон вот такой вот, накроила ей штанишки, шила и сделала рюшку, но только вышивка была другая. Она говорит: «Ой, эти мне штанишки еще больше нравятся». После этого мы ее не видели. Мы о ней ничего не слышали. Ну, мама моя, или ее болезнь была связана, вот сразу две повестки убили двух братьев, а третий утонул, спасая девушек. Как раз 10-летку он кончил, 16 лет ему было. Он спасал девушек утопающих. И одна ее все-таки вот обняла сзади, ни рукам, ни ногам. А течение там было очень... Столько вот было у матери версии на то, что так вот заболеть. А я, как всегда, хотя мне было уже 11-й год, была взбалмошная. Была как бы такая боевая. Я делала, что только сама хотела. Но я опять-таки удивляюсь, почему Господь так мне помогал именно, как помню, того времени, что вот мама выздоровела. Мама после этого до 75 лет прожила. Уже я получила вот эту вот квартиру. В 73-м году мама умерла. Но я хочу сказать, что... Она уже пришла настолько Богу, сама мама. Братья потом пришли уже из войны, хоть их пришло четверо, а 6 человек было на войне. Поэтому и отца не взяли, потому что здесь маленькие еще дети, и там 6 человек. Вот такая была история.
А вообще, Нина Михайловна, какие у вас были традиции? Вот храма же не было. Как у вас людей хоронили, провожали? Как это происходило у вас в селе?
Читали псалмы старые девы. Они как бы уже были в миру монашки. Они ездили... Есть такой районный городок, Алатырь называется. Там был, в общем-то, монастырь. Но этот монастырь разорили. Осталось там несколько монахов. И вот они все от них учились. Как похоронить, как свадебный обряд делать, как за них молиться. Все они записывали. Или монахи записывали и отдавали им. Несколько раз приходили, когда их там искали, или, может быть, хотели их посадить. Они у нас скрывались, потому что у нас тупиковые деревни, ни зимой, ни весной не пройти. Разливаются реки, зимой очень холодно, дорог нету. Так они у нас обитались. Тогда, казалось бы, у нас как храм. Вот. Все у этой бабы Мани собирались, она мне была тетушка.
А храм у вас какой был, пока не сгорел?
А храм у нас был очень похож на Василия Блаженного. Очень такой красивый был храм. В честь Архангела Михаила. Был очень ветрено. Но сказать, что сторож прокараулил, когда он топил печку как раз под Рождество, трудно сказать. Только ноги у него обгорели. Но долго не болели даже ноги. Это было чудо и чудес. Все удивлялись. А сам храм, вот как свечка горел. Боялись, вокруг дома были. Боялись, что искры полетят. А храм-то сам тоже деревянный был. Но ни одна искорка никуда не улетела. И он так вот горел в небо. Как ни поливали, как ни старались. И дотла загорело. Все были очень удивлены. Как могло вот так случиться? Долго было толки об этом. Но никак не разгадать вот это вот явление. Как будто он сам вот поднялся и горел, как бы вверх улетел сгоранием. Вот. Какие еще у нас были старинные обряды? Допустим, святки. Святки разрешались. И даже присутствовали вот эти сами монахи. Или катания, или вот делали самокаты, или же все святки песни пели. Вот на бумагах писали они. Они читали, все пели.
Ну, как колядки, да?
Да. Ну, вот такая была вот рождественская. А у нас, конечно, мы никого не приглашали. Мама еще была такая больная. Хоть и помогли, знали, что матери придут все. Мы маме говорим, иди ты на печку, мама. Иди, мы тебе скроем, что тебе дома нет. Но все пришли и все говорили, тетя Вася, мы сами все приготовим. Правда, приготавливали даже в соседних деревнях, приходили. И у кого чего было. Кто яички, кто там муки. И было прекрасно. У матери что было? Капуста квашеная, огурцы соленые и грузья. И они сварили вот такой чугун картошки. И чашка вот такая вот большая, глиняная. Почти целое ведро капусты съели. И соленья были очень вкусные. Я даже привозила сюда, в Москву, своим начальникам. И они даже посылали меня еще за груздями. Душистые, хрупкие. Здесь солят вареные, да? А там сырые. Вот. А уж сказать о рыжиках, вот так вот. Не знаю. Все-таки вот этот вот фельдшер и многие там такие неверующие, были удивлены, не знаю как. Как могло быть такая больная выздороветь, исцелиться? И они сами говорят, что Бог помог. Но действительно, это Божья милость. Это такая была милость, я передать не могу. Вот одна была старушка. Она жила в край села. То есть как едешь из другого селения, и по мосту пройдешь, и у ней домик был типа на курьих ножках. Маленькая-маленькая избушка. А рядом росли на топках вербы и другие деревья. Но те побольше, а верба это маленькая, и она сухие вербы себе на дрова колола. Однажды она приходит к моей матери и говорит: «Устенька, можно мне на печке у тебя погреться? Я уже 3 дня не топила печку, болела. Я так замерзла, у меня душа трясется». Моя мама показывает на самовар, мне дает понять: «Поставь самовар». Я поставила самовар, моя мама на печке ей постелила постель и говорит: «Вот сегодня ты не пойдешь и завтра не пойдешь домой». Кулина ее звали. А сама вообще разговаривает и разговаривает и разговаривает. «Да, да, да». Отвечает как бы на вопрос: «Да как же, Господи, я уж так и думаю, что до весны-то, чтобы люди меня не поругали, пожить. Спасибо большое, что я буду до весны жить». Моя мама говорит: «Кулина, с кем ты разговариваешь?» «Да с кем же мне больше разговаривать, как мне с Матерью Божией или с Господом Богом? Ведь они же меня любят, и я их люблю. А как ты их любишь? Я передать это тебе, Устенька, не могу. Я их очень сильно люблю. Когда я с ними, я не мерзну. А что ж ты не позвала их?» Они говорят: «Вот меня и поругали, что я их не позвала. Поэтому, — говорит, — я вот пришла. Я думаю, что и ты меня любишь. А ты действительно меня любишь, а сама чай пьет. А чай пить сахара нету и конфет нету. Значит, что? Сушеная свекла и тыква».
«А чай из чего?»
«А чай из трав. Одни травы. Это чай. Но такой душистый, если бы ты пила бы этот чай, и ты сказала, жизни ничего не надо было. Я когда привезла, одна воспитательница и заведующая, очень сильная у них гипертония была. Они еле-еле ходили. И когда я им дала этой травы, они обои избавились начисто. И сейчас вот у меня гипертония, и думаю, почему же я у матери не взяла то разумное, что она все время собирала в лесу? И когда собирала? И когда их сушила, вялила, и что они людям приносили великую пользу?» Ну, короче говоря, она и рассказала, как Бог ее жалеет. Вот 2 дня я ничего не ела. Мне постучались, я открыла дверь, а мне ручка только протянула, говорит, узелок. Я посмотрела, говорит, там хлебушка, такое вкусное хлебушко. Я, Устенька, такое только у тебя ела. Очень вкусное. И то я ела у тебя до войны еще, 5 лет тому назад. Ну, тогда, естественно, была корова, и все-таки зерно было. А потом войну-то, ну, чего? Ну, где рожь немножко добавляла, где немножко пшеницы, где немножко пшено. Ну, ладно. И моя мама, значит, ей картошку натерла, с яйцом размешала и с молоком намешала ее. И в печку. И она как бы запеканка получилась. Такая горкой, на милой, поешь и отдохни. Она пила 3 стакана чаю, выпила. Она так благодарила маму, так благодарила, так молилась за маму. А мама меня посылала все время: «Иди топи печь». Вот. А чтобы ей ключи не забыть, она все время вешала на гвоздочек. Хотя у нее абсолютно там было брать, ну вот абсолютно нечего. У ней была плошка, отколота деревянная, плошка вот такая вот. И чугунок тоже где-то она нашла. И кружка вся ржавленная, это где-то тоже нашла она ее. Больше у нее ничего. Я печку ей топил. Пойду в этот вот кустарник, Наломаю, принесу, натоплю. Соседка говорит: «Нина, а где кулина-то?» Я говорю: «У нас». «Она что, там у вас будет жить?» «Нет, она завтра придет». Я все ей заткнула окна. Где мох, где тряпки из дома взяла, где пакли у матери вот оставалось. Все затыкала, где только могла. И вот я пошла ее провожать. Пришла, она говорит: «Кто же мне топил?» Я говорю: «Я топила тебе печку». А я подумала: ангел-хранитель. И он, я говорю, был здесь. Только я говорю, у него дорога далекая, и вот сказал, чтобы я... Она настолько уверовала в это, на коленях, плакала, наверное, час, а потом она молилась. А я ей пол вымыла, у нее чистенько стало. Я прихожу: «Мам, ну как же она не будет это? У ней рогожка плеченая из аира, вот аир, болотное растение. Она сама ее плела, это у нее подстилка. А печечка у ней такая маленькая, а она только, если не так вот прямо, а как бы вот наискось ляжет и с корючкой. Только так она на печку залезла, она уж все кирпичи поцеловала, говорит: «Господи, ты меня не оставил, вот видишь, мне как тепло». Ладно, это все хорошо. Потом она приходит уже где-то к весне, а мама дала одеяло ей. Она была маленькая, вот такая вот женщина была. Дала ей одеяльце. Она была детское одеяло. А потом мама добавила еще столько вот ей. А что под головой было, знаешь что?
Что?
Лапти, которые бросали люди, лапти вот бросали, плечёные лапти, они уже дырявые. Вот 4 штуки лаптей у ней.
Под головой?
Под головой.
Вместо подушки.
Я говорю: «Мам, а лапти бы чем заменить?» «Давай вот чем заменим. Луч сена мягкое». И вот ей вот такую подушечку вот такую сделали. Она была так рада, так счастлива. А потом говорит: «Устенька, не надо меня баловать, не надо. Мне было ведь хорошо с этими лаптями, я их не выбросила. Они у меня то спина заболит, я под спину, а если что, под поясницу я их кладу. И мне хорошо».
Нина Михайловна, вот как люди обходятся, да?
Да.
А у нас 5 одеял, 1 000 000 подушек в кружевах, то все, правда же? Иногда а человек вот... за это благодарит Бога, да, и плачет:
ты?
«Господи, ты
вот
меня не оставил».
Меня. Я говорю: «Мама, ты действительно спала на своей руке». И все говорила: «Да мягче моей руки ничего нету». Да, кирпичи и на руку вот так положит голову. А как-то спать-то? 4 часа. Семья большая, скотина много. Некогда спать. И бывало, вот так вот пойдешь полоть и говоришь: «Господи, когда же я от этого сгину?» И сгинула я, уехала оттуда. Хотя не хотелось уехать из деревни.
Программу из архивов радиостанции «Радонеж» «Живой голос на Божьей Ниве» памяти новопреставленной Нины Михайловны Ларионовой, прихожанки храма во имя святителя и чудотворца Николая на Моросейке, подготовила и провела Елена Смирнова.